1.01 интернет и телек. Сегодня пятница, 5 мая, 21.00 на улице. Весь день было солнышко, просто прекрасная погода. Хочется выйти и целый день гулять по паркам.
И все это не случайно.
Ну а тут вы должны задаться вопросом, а что это если так прекрасно на улице, Стас, ты в свитере, да еще и в помещении? Дело в том, что впервые за 5 месяцев я не пью уже ровно 10 дней. И у меня начался озноб. Это такие своеобразные отхода от запоя. Поэтому приглашаю вас принять участие в челлендже. Я решил не пить ровно полгода. Это не только вызов самому себе, это еще вопрос, наверное, моей жизни. И интересно, как изменится моя жизнь. И самое главное, я сам. Ведь таких долгих перерывов в отрыве от алкоголя у меня не было никогда. Ну ладно, лет в 14, может быть, и было как-то раз. Русский, значит, трезвый. Ты же не хочешь, чтобы всю жизнь тебя окружали исключительно...
отщепенцы и нежные городские мажоры, соевые куколды.
Ну что ж, на часах 21.00, ну на моих, правда, совсем другое время. Я вам открою секрет, даже день. Я эти ролики не онлайном веду.
We're online, like scientists.
Но у вас на часах определенно должно быть 21.00, а это значит, что мы переходим к самым главным и самым важным событиям прошедшей недели. Время подводить итоги. Let's go, come on, га-га-га-га. Бразилия отказала Германии в поставках боеприпасов для Украины. И очень странно, что президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва не назвал при этом Олафа Шольца ливерной колбасой. А тот бы ему ответил: «Слышь ты, фиджау сырокопченый, я-я!»
Канцлер Олаф Шольц.
Когда канцлер ФРГ посетил Бразилию, он попросил нас передать снаряды для танков, закупленных в Германии для войны. Я сказал Шольцу, что не собираюсь их продавать, потому что если будет запущен хоть один снаряд, и Россия узнает, что Бразилия его продала, Бразилия вступит в войну. Хотя зачем я вообще зачитывал цитату, ведь у меня есть видео с отказом Бразилии Шольцу.
Охуяно, братан! Охуяно!
На самом деле, классно. Ой, как классно получается, что Бразилия — это одна из немногих стран, которая может вести свою собственную политику, и она независима от остальных, ну, настолько, насколько в этом мире глобализации можно быть независимым.
Вот это вот независимость, пребывать по бытию, пребывать в бытие в свободе, будучи внутренним, вот это и будет то, что, ну, называется просветление.
В России зафиксирована рекордная нехватка кадров. Ну как же, у меня есть кадр для вас. Вот, допустим, кадр из фильма непосредственно «Каха». Вот, допустим, кадр из видео Юрия Хованского. Вот, например, кадр из «Гачи Мучи».
Серьезные пыточные, психологические пыточные условия, которые Алексею Навальному создают в колонии ВК-2, где он сидит.
Но если серьезно, то Центробанк провел исследование, по итогу которого оказалось, что дефицит кадров у нас сейчас на уровне 1998 года. Боже мой, кто бы мог подумать, что если на протяжении 30 лет экономика деградирует, уничтожая все производства, доставшиеся нам от Советского Союза.
Сталина на вас нет.
А это подразумевает, что если промышленности у нас нет, то этим самым кадрам взяться неоткуда, потому что у нас есть еще Болонская система, точнее, была до недавних пор, слава богу.
Болонская система — это ужасная вещь.
И вся эта Болонская система, она буквально была создана для того, чтобы самые великие умы наши, ну и других стран, которые к ней подключены, отправлялись туда, где самые большие заработные платы, а именно туда, где развитое производство, а именно Соединенные Штаты Америки, Китай и иже с ними. Боже мой, у меня никогда из головы не выйдет та книга, которую я читал про компанию Huawei, это история ее создания, и то, что предисловие к этой книге писал Герман Греф, и боже, как он восхищался.
Я прихожу в компанию Huawei, это практически целый технологический город, и какую же гордость я испытал за то, что там огромное количество русских работает. Русские, не тупые. Да, не тупые, как и все остальные, и именно поэтому все русские, все великие умы бежали туда, где самая большая заработная плата, потому что своя жопа в тепле, она дороже. Да и я осуждать их даже за это не могу, потому что все наши образовательные учреждения были уничтожены. Оно и логично. Государство, которое ничего не производит и занимается только продажей своих ресурсов, умные люди не нужны, помните?
У нас огромное количество программистов, с которыми мы боремся. Они нам не нужны.
И вот после февраля 22 года, когда на Россию обрушилось огромное, просто неподъемное, как думали зарубежные партнеры, количество санкций, и Россия все-таки каким-то чудом выстояла, до сих пор не понимаю как.
Каком кверху!
Оказалось, что у нас нет не только своего производства, которое можно худо-бедно как-то построить, но у нас нет даже кадров, которые будут это производство обслуживать. Вот те на!
А дяди-олигархи и дяди-чиновники из Единой России нам на протяжении всех этих лет рассказывали, что все у нас хорошо, вы просто чернь, вы просто глупый, вы этого не понимаете.
Я ненавижу вас, черных ублюдков. Вы воняете.
И вместо того, чтобы создавать эти самые рабочие места для того, чтобы поддерживать пролетариат и создавать его, у нас по-прежнему, поверьте, по-прежнему занимаются какой-то непонятной чушью. Нас рассказывают про тренинги, про индивидуальный подход. Люди, охститесь.
Я сходил на тренинг, сейчас все круто будет.
Все, кому нужен был этот индивидуальный подход для того, чтобы со мной обращались как с личностью, и сторонники всех этих самых бизнес-тренингов личностного роста через Верхний Ларс в начале марта бежали прошлого года. Чем вы занимаетесь?
HR, тимбилдинг, лидинг, курсы, коучи. Сколько слов придумали, чтобы не платить нормальные зарплаты на заводе? Все люди устали уже от этих бесконечных тимбилдингов. Ты приходишь, ой, ну сейчас мне расскажут очередное предприятие, какую мы великую цель делаем.
Это я тут на одном форуме выступал, и на самом деле большое спасибо, что меня позвали, потому что, наверное, кто-то должен доносить подобную точку зрения. Дайте людям нормальные зарплаты, и тогда у вас будут сертифицированные кадры. Увольте менеджерский состав, у нас одни головы, нет рабочих рук. Один Петя или Вася там с лопатой стоит, и 7 менеджеров ему говорят, как этой лопатой эффективнее работать, как там что делать. Хорош, это время прошло, и сравнивать с 98-м годом, ну такое себе. В 98-м году, после развала Советского Союза и во времен чеченских войн, у нас все-таки было огромное количество квалифицированных кадров. Вам Советский Союз их тоже в наследие оставил, и не все тогда успели бежать.
Тихо валим. Задним ходом.
Ну да.
Потихохоньку валим.
Проблема нехватки кадров тогда была вызвана тем, что люди просто хотели работать за настоящие деньги, но в стране был, спасибо Гайдару и всем остальным ребятам,
Гайдар
какой-то
натуральный трындец, и люди хотели получать не какие-то обещанные когда-то потом деньги, не какие-то кредиты и не еду, они хотели получать настоящие деньги. Кадров-то было хоть отбавляй.
Я много чего могу, вы в этом можете убедиться. Всего лишь за несколько рублей доната я сделаю все, что вы опросите.
Ну а партийной номенклатуре, которая теперь стала олигархами и бизнесменами, все это было не нужно и неинтересно. Они были слишком заняты, уничтожая заводы и производство от Советского Союза, поэтому и кадры были не нужны. Поэтому претензии, которые сейчас озвучивают к молодежи, мол, вы инфантильны, не хотите работать руками. Ну да, депутата с заработком в несколько миллионов рублей в год мне сейчас это слышать, то что я инфантильный, я не хочу работать за маленькие деньги, используя адский труд в непонятных условиях. Вспоминаем сразу же кузбасских шахтеров, да, как они там, но они готовы были работать, потому что у них выбора не было даже за маленькие деньги, но им безопасность не обеспечивали. А вы ПТУ создали, а вы создали обучающие какие-то предприятия для того, чтобы люди потом могли трудиться. Вы повысили зарплаты. И мне кажется, что помимо увольнения всех менеджеров, нужно депутатам срезать огромное количество зарплат для того, чтобы зарплаты рабочих были хоть как-то конкурентоспособны. Тогда люди пойдут, а вы можете жаловаться на нехватку кадров сколько вашей душеньке угодно. Потому что у меня есть приятели в моем кругу общения, которые даже МФТИ окончили, это крупнейший технологический вуз, после этого можно процессоры создавать. Знаете, как закончилась их карьера? Они отучились по 5 лет, получили специальности, стали инженерами, проектировщиками и много всего другого, а потом пришли на предприятие, а там какой-то старый дедушка им говорит: братишка, ЗП 1020, и то срежут, пятнашку будешь получать. Парень такой: ни хрена себе, я рассчитывал в оборонке работать, ведь это защита нашей страны, там нужны большие деньги. Да, нужны, но здесь, братишка, ты такого не заработаешь. Парень буквально несколько месяцев работает, понимает, что это не его, и либо находит инвесторов, создает стартап, который потом успешно продает за границу, либо устраивается работать официантом или барменом, где заработная плата порядка 50 тысяч рублей или 60, а курьером сейчас можно заработать 70-80. А за что свои миллионы рублей получают депутаты и еще жалуются, что им мало, и предлагают повысить себе зарплаты, я лично не понимаю.
Я не понимаю этого!
На Кипре горит здание Российского центра науки и культуры. Его закидали коктейлями Молотова. Но тут даже к гадалке ходить не надо, патриот одной независимой страны решил победить в СВО путем уничтожения здания с людьми. Я думаю, победить в войне это поможет не больше, чем сладкие подарки Леониду Волкову свергнуть Путина.
Наша цель — свергнуть Путина.
На сегодняшний день наша главная задача
— воровать.
Это база.
Насиловать.
Любовь Соболь.
Помогите.
Жир пошел.
Цель наша — Владимира Путина
отравить новичком
и снимать смешные видео для ТикТока.
Меня зовут Виталя, и я реальный кекс. Я любую чику разведу на кекс.
Борясь с терроризмом, Турция на самом деле борется с США. Это удивительное заявление, которое сделал глава МВД Турции. Мы не боремся с РПК, мы боремся с США. Неужели мы настолько наивны, что не знаем этого? Мы знаем это. США хотят создать там террористическое государство. Смелое заявление. Но из НАТО мы выходить, конечно же, не будем.
Ты выйдешь из НАТО.
Почему?
Нахуй надо.
А вообще, у меня есть интересное наблюдение. Абсолютно все существующие на данный момент террористические и нацистские организации существуют по всему миру.
Навальный не один, как раз у него есть команда.
Слава Украине!
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 Свободу Навальному и слава Украине!
Слава Украине!
Клуб капризных карликов!
Нужны расстрелы нахуй! Как в 37-м!
Мы будем преследовать террористов везде.
Все будет, как мы любим.
Достал кузнец огромадную кувалду, а потом этой кувалдой как взял...
Гойда!
Где угодно, но не в США. Подумайте, think about it. И именно потому, что США их создает, мы с вами можем вспомнить и практику Афганистана, и практику Азова, и много других практик, поэтому США — это единственная страна, где этого терроризма не существует.
Навальный не один, как раз у него есть команда.
Слава Украине!
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 Свободу Навальному и слава Украине!
Слава Украине!
Клуб капризных карликов.
Нужны расстрелы нахуй! Как в 37-м!
Мы будем преследовать террористов везде.
Все будет, как мы любим.
Достал кузнец огромадную кувалду, а потом этой кувалдой как взял...
Гойда!
И можно, конечно же, вспомнить теракт 11 сентября, но это, что называется, за что боролись, на то и напоролись. В Риге снесут памятник Пушкину. Их борьба. Возможно, в этом реальная проблема. Вот то, что в России преподают Пушкина, до сих пор заставляют его стихи учить наизусть. Я вот в детстве учил и вырос злым, агрессивным быдлом.
I mean, do you actually know your Pushkin?
Но за Ригу я теперь спокоен. Памятник Пушкину снесли, декоммунизацию провели, теперь точно заживут.
Вот теперь заживем. По внутреннему распорядку. В одной шеренге ходить будем.
ФСБ задержало в Калужской области подростка, готовившего поджог электроподстанции. В очередной раз парня завербовали через интернет. Я, кстати, охренел, но реально есть немалое количество случаев, когда детей вербуют через онлайн-игры.
Игры, бля! Игры!
И даже не только детей, а взрослых людей через всякие там MMORPG или стрелялки типа контры. Да нет, получается, что в этот раз...
Соколовский — это контртеррорист.
И парня, безусловно, жалко. В 17 лет загубить себе всю оставшуюся жизнь — это вызывает у меня только два вопроса. Во-первых...
Зачем?
И главное...
Нахрена?
Вообще, если ты заядлый геймер, то взрывать электроподстанцию — гиблое дело. На чем твой компьютер работает? Как ты собираешься дальше играть?
Двоих убили, да? Двоих. ЗСУ, флаги Украины, срывай это все говно.
Этой войны вообще не должно было быть.
Да, как у Украины.
Да.
Что? Слава Украине, нет, слава России.
А, слишком сложно не понимать. Я понимать только простые вещи. Гей хорошо, Путин плохо. Много кричать, много денег получать.
Я отсталый.
В Германии рейтинг зеленых упал до самого низкого уровня впервые с декабря 2021 года. Ну что, как говорят наши классики?
Ой, а что случилось?
И это действительно загадка вселенского масштаба. Что могло произойти, что могло пойти не так? Вы же на протяжении нескольких лет закрывали абсолютно все электростанции и атомные станции, а теперь зеленой энергетики вам не хватает, чтобы удовлетворить все потребности населения, и вы вынуждены покупать всю ту же самую энергию, но теперь дороже из других стран, в частности из Франции, и, как я говорил, на Украине собираются строить всякие там станции атомные.
Such pure green energy.
Ну, отличный план для того, чтобы все ваши политические очки ушли в молоко.
Веселый молочник, весело живется.
Президент Литвы исключил возможность присоединения Украины к НАТО во время конфликта, потому что если Украину присоединяют, а у нее война с Россией, то это будет означать войну против всего блока НАТО, а им это не нужно, потому что это прокси-война, я думаю, это ни для кого уже не является открытием.
Это прокси-война.
Вот это открытие ведьм.
Да, и тебе стало полегче?
Немножечко.
Прекрасно, сходи покакай, станет еще легче.
Но самое забавное, что это заявление сделал президент Литвы, но той самой Литвы, которая больше всех остальных кричит: «Срочно дайте вооружение Украине! Срочно помогите им тем или иным способом!» Но оно не мудрено, а экономический уровень-то у них, мягко говоря, не самый высокий, поэтому все остальные: «Вы давайте Украине, да, мы Украину поддерживаем, мы вообще больше всех за нее топим, но нет, нам-то дать нечего, да и вообще, извините, Украина, в НАТО вам пока не надо». Хотя, с другой стороны, потом, когда все закончится, присоединят просто остатки Украины к Польше, и можно ли это считать присоединением, вхождением в НАТО? Наверное, да.
Эй, вы, псы капитализма, вы будете молить нас о пощаде, или все умрете?
Грабители вытащили из дома камеру слежения, которая стала транслировать их жизнь. Абсолютно идиотский видеоролик на YouTube.
We're blurring the faces because no one's been criminally charged, but Milwaukee...
Полнейший фейк, потому что это за аккумуляторы такие должны быть у камеры, чтобы она через интернет транслировала все это на протяжении недели? Вы просто вдумайтесь, неделю круглосуточно транслировала все. По-моему, какой-то фейк для...
Говно для долбоебов.
Да я даже не знаю для чего, для новостей или чего-то подобного. Нет, безусловно, я видел на YouTube ролики, как чувак специально берет, кладет в озоновскую посылку какую-то непонятную камеру и потом мониторит чувака-вора. Но это совершенно не тот случай, кроме того, этим занимался инженер НАСА. Нагуглите, это классные ролики. Я думаю, что это было сделано для того, чтобы дискредитировать Black Lives Matter, потому что они сидят в этих футболках, типа такие: а-ля мы поддерживаем это движение в первых рядах, и поэтому все остальные такие: а давайте их выставим маргиналами, вот они воры, посмотрите, какие нехорошие. Другого объяснения мне найти не удалось. Генерал ВСУ Мельник заявил, что поражение Украины сделает ее сильнейшей в мире страной.
Дивіться, є прекрасний досвід Германія. Велика Германія, яка програла війну і стала практично самою передовою країною світу. Мы убедим еще Германию.
Ну, то есть он даже, наверное, не понял, как это звучит, мол, ну да, мы прекрасно понимаем, что мы проиграем в СВО. Ну, я думаю, что это просто неправильная формулировка, он неправильно понял вопрос или неправильно выразил мысль, потому что выглядит примерно так. Украина будет сильнейшим государством в мире. Ширинку застегни, экономику видно. Я, если честно, не очень понимаю, а зачем тянуть время? Может быть, проще тогда капитулировать и в ближайшее время стать сильнейшей армией мира? А то, блин, странно как-то получается. Главнокомандующий ходит с пистолетом для того, чтобы, если что, застрелиться.
Десь чув, що у вас теж був пістолет.
Да, у мене є. Да.
Ви тренуєтесь? Вмієте?
Ну, да, я вмію. Усвідомлюєш собі, президент України в полоні у росіян. Це ганьба.
Важко.
Просто я вважаю, що...
Якщо чесно, виглядить як стадія прийняття.
Желаючий прийняти українську присягу, вийти з строя. Остальные айда за мной.
Такой страны уже нет. Медведев отреагировал на запрет посещать Молдавию. Цитата. Загадочное существо по имени Речан, это премьер Молдавии, сообщило, что ни президент России, ни российские официальные лица не смогут въехать в его страну, Молдову. Ну, во-первых, туда сейчас никто и не собирается, может как-то потом. А во-вторых, и страны такой уже нет. Ну, дальше Медведев пишет, что типа вот вы продали Молдавию Румынии, и у меня возникает резонный вопрос, а почему некоторые важные, в том числе и для обороны промышленности предприятия, некоторые вещи для функционирования обороны предприятий, ВПК в частности, может произвести пока что только Молдавия. Ну, например, центробежные герметические насосы. Россию никто там не продавал, но хотя бы ее часть каким-то там, ну не знаю, зарубежным партнерам. А вообще такое ощущение, что Жириновский умер, конечно, но память о нем свежа. И свежа в первую очередь у Дмитрия Анатольевича Медведева, потому что он всеми силами, всеми правдами и неправдами пытается его заменить. В игре Minecraft пришли 12 тысяч пользователей со всего мира. Могло бы прийти и больше, да сервер подвел. Пришли они типа к памятнику Жириновского, чтобы почтить его память, но здесь есть важный нюанс. Все ресурсы, которые публикуют об этом новость, они пишут это со слов представителей ЛДПР. И понимаете ли, в чем дело? Не могло быть 12 тысяч пользователей на сервере, который вмещает максимум 100 человек. Ну типа задумайтесь, если сервер вмещает 100 человек, как там могло бы 12 тысяч? Конечно, можно возразить, мол, они постепенно то заходили, то уходили с сервера для того, чтобы другие зашли. Но это же бред, ну максимум человек ну 400, ну 500.
О, митинг ЛДПР в Майнкрафте. Народу тьма. Вот Владимир Вольфович, у его памятника, как обещали, собрались из Омска, из Белгорода, из Новосибирска, отовсюду. Вот. Избиратель Российской Федерации.
Но не 12, и уж тем более не 14 тысяч, как уверяют некоторые источники. При всем уважении к Вольфовичу, это очередная утка от ЛДПР. JP Morgan Chase приобрел First Republic Bank. Shares of JP Morgan Chase up 14 points. К продолжению эпопеи финансовой в США, потому что многие люди еще пошли забирать свои деньги, то есть вроде бы США выдержали то, что было с Silicon Valley Bank и с остальными, с FTC, с остальными биржами, и никакого краха финансовой системы США, увы, не происходит. Но обычным людям этого не объяснить, они услышали: ой, что, наша финансовая система лопается, срочно бежим забирать все свои деньги с банков. И в итоге из-за этого банки действительно испытывают сложности, именно поэтому FRB, First Republic Bank, был куплен JP Morgan. Да, теперь его не существует, по сути, он стал их частью, они его поглотили.
Да. Прям вот он, майонезик. Майонезик мой родной. Да, это ты, привет.
И поскольку долгов у банка намного больше, чем активов, то есть они не зарабатывают деньги, находятся в больших убытках, и нельзя просто вот...
Ну нельзя просто так взять и обанкротить банк, потому что многие люди там страховые вклады и прочее.
Поэтому было принято решение, что JP Morgan его купит и возьмет на себя его долги. Так и живем.
Трудности с капиталом.
Счета некоторых блогеров заблокировали за неуплату налогов.
Мы видим, что Федеральная налоговая служба серьезно взялась за блогерское сообщество. Долгие годы оно как-то было в тени, никто не следил за этим.
Ну, на самом деле для меня это очень печальный звоночек, потому что есть ощущение, что у нас в государстве очень нужны деньги, и если нужны даже, если даже за блогеров взялись, на которых не обращали десятилетия внимания, а я вам напомню, что тот же самый Николай Соболев ИП зарегистрировал только в 2018 году, когда уже имел BMW и дом, и несколько миллионов подписчиков, то есть его заработки были по несколько миллионов рублей в месяц, и никем из блогеров не занимались, если Александра Митрошина задолжала только официально около 150 миллионов рублей налоговой службе. Она, кстати, бежала из страны, пытаясь выдать это за репрессии из-за того, что она людей выводила на митинги за Навального, но по факту ее преследовали только за неуплату налогов. Так вот, если даже за блогеров взялись, что я, в принципе, не против этого, потому что, ну, есть закон, налоги нужно платить, на них строятся больницы, на них строится всякое, на них еще и чиновники шикуют.
Работа допоздна, никакого уважения, дрянной кофе, в общем, все дерьмо, которое всплывает, когда платишь налоги.
Но, как в фильме «Платформа» с этой великолепной метафорой, нам хотя бы талика этого самого капитала перепадает. Ну, нам, я имею в виду обычным людям.
Да, ребятки, я такой же, как вы.
Боже, Олег, на кого ты нас оставил?
Нихуя.
В общем, очень жестко взялись за блогеров, но выглядит это примерно так, как будто бы государство говорит: слышь, ты там миллиарды зарабатываешь, ну-ка давай мне, собственно говоря, часть этих денег за индульгенцию, ты мне обязан по закону и можешь дальше впихивать людям свое говно, которое не имеет никакой практической пользы. Как-то так.
Не будьте лузерами, становитесь юзерами.
Умер модельер Слава Зайцев. Я-то сам, как вы видите, модой не особо интересуюсь, хотя погоди-ка, с хрена ли, я этот свитер сам сделал, заказывайте магазин podsas.ru. Мой мерч, лучшие свитеры, просто офигенные, разных цветов. А еще мерч с подолякой и кружки-новичок. Я говорил, так вот, сам я модой не особо интересуюсь, помимо того, что делаю сам, но для женской публики, я думаю, Зайцев был очень известен. В том числе, как создатель платья для супруги Путина, для Пугачевой и для всяких других знаменитых людей. И вот буквально только что пришло сообщение о том, что умер Валентин Юдашкин, который с 2016 года боролся с раком. Смерти повсюду, не относитесь к жизни серьезно, все равно нам живыми из нее не выбраться. Юдашкину и Зайцеву мои соболезнования. Петросян опроверг слухи о своей госпитализации. Он проходит плановое обследование. В сети появилась информация о том, что, о боже, Петросяна госпитализировали, а недавно умер известный модельер Вячеслав Зайцев, и все такие, ну вот, сейчас еще и Петросяна, собственно говоря, не станет, но, слава богу, это было плановое обследование. Российское подразделение Intel зафиксировало чистый убыток в 630 миллионов рублей по итогам 2022 года. В прошлом году, ну, в 2021 у них была прибыль, она составляла 38,5 миллионов рублей. Ну, такое иногда бывает, когда ты перестаешь нормально поставлять процессоры на российский рынок. Но я могу сказать, многие там вам сейчас воскликнут, но на самом деле просто AMD лучше. Короче, ребят, я 3 года пользовался компьютером на AMD и сейчас вернулся на Intel. AMD хоть по номинальной мощности и намного мощнее, но все-таки это говно. Столько с ним проблем, постоянно какие-то драйвера слетают, картридер у меня не считывается, причем именно из-за процессора, чипсет там, а ни при чем, хотя может быть и в чем-то еще дело. Ну короче, я вот от всех проблем, которые меня преследовали на процессоре AMD, избавился, перейдя на Intel. Самих Intel, конечно, жалко, но значит, это только одно. Эльбрус, настало твое время. Россия и Турция придумали, как обеспечить российских туристов инструментом для расчетов, потому что российский туризм, сюрприз-сюрприз, для них это просто огромнейший бизнес.
Проклятая буржуазия продолжает цепляться своими кровавыми лапами за колеса нашего социалистического трактора.
Да, так и есть. Я когда был в Турции, они карту мир принимали и просто так обходительно со мной разговаривали, пытались даже по-русски какие-то слова. Я их русскому мату учил. Ну, чем еще быдло может заниматься в Турции? Если что, сейчас про себя, а не про твою мамку.
Моя мать шлюха, знаете, это как речевое приветствие по типу физкульт-привет, Христос воскрес, слава Украине, Зиг Хайль.
В общем, намного круче было бы, если бы Турция присоединилась к БРИКС, выгнала военные базы США со своей территории, и мы бы тогда вообще торговали бы без проблем. Хотя смысл зерновую сделку России и так продлит. Группа Aerosmith анонсировала прощальный тур после 50 лет на сцене. Ну, по классике, они как Алла Пугачева, вообще все абсолютно уходят. Я за свою видеоблогерскую карьеру уходил раз, ну, наверное, 10. Причем каждый раз я писал, это конец моей карьеры, или я, похоже, ухожу из видеоблогинга, и дальше давал развернутое пояснение, почему это произойдет, вне зависимости от того, хочу я уходить или нет, но люди ж дальше заголовка не читают. А что это значит? Это значит, что этим надо пользоваться. Aerosmith в очередной раз заявили, что играют прощальный концерт, они выступают еще с 70-х годов прошлого столетия, но будьте уверены, они вернутся.
Минутку, а потом еще на минутку, а потом еще на 2 минутки.
Netflix опубликовал первый тизер 6-го сезона «Черного зеркала». «Черное зеркало», когда выходило, изначально было очень классным. Первые 2 сезона, может быть, даже 3, я считаю вообще великолепным шедевром, особенно момент со свиньей.
И без какой-либо инсценировки совершить со свиньей половой акт.
Требует, чтобы я трахнул свинью?
Да, в прямом эфире. Сегодня днем.
Это был сериал, который заставлял меня о многом задуматься, о том, например, куда нас ведут технологии, и в частности о том, что пусть прогресс вокруг нас становится только круче, но наши человеческие жалкие натуры ничего не изменят, мы всегда останемся такими, какие мы есть. И те же самые проблемы, которые человечество преследует последние, ну, лет этак 2000, они будут продолжать преследовать нас и дальше, несмотря на то, какое прекрасное будущее нам рисуют. Но после того, как Netflix приобрел «Черное зеркало», оно скатилось в...
кал.
Но я, конечно же, посмотрю 6-й сезон, скорее по привычке, но если вы хотите посмотреть что-то классное, то рекомендую вам сериал «Фишер», рекомендую сериал «Душегубы» и, конечно же, можно даже посмотреть «Вызов» с Юлией Пересильд. Я сходил в кинотеатр, я не скажу, что это шедевр кинематографа, но я больше был рад за «Роскосмос», то, что они наконец-то научились делать нормальную рекламу. Unreleased report finds faults in Amnesty International criticism on Ukraine. Короче, помните вот этот вот самый отчет Amnesty International, в котором говорилось о том, что украинцы, ну, украинская армия, ВСУ прячутся, собственно говоря, прикрываются мирными и всякое такое. В общем, этот отчет, как оказалось, слегка подредактировали, потому что когда Amnesty его выпустила, вся общественность сказала: да вы что, охренели, украинцы не могут так делать, они хорошие, они за все хорошее против всего плохого, не то что вот эти вот русские орки. Но по итогу оказалось, что не все так гладко в датском королевстве.
Высшие эльфы поклоняются нацистским идеологиям, темные эльфы поклоняются темным нацистским идеологиям, а силами света на самом деле являются орки.
И Amnesty под общественным давлением вынуждена была этот отчет удалить, и вот недавно они выпустили новый и провели, собственно говоря, очередное расследование. Оказалось, они его сильно отредактировали, но даже несмотря на это редактирование, оказалось, что все равно больше 42 случаев, когда они не обеспечивали защиту мирным и, по сути, ими прикрывались.
Так, интересно, интересно, что же это получается? Это же как же такое получается? Никогда не было и вдруг опять?
Пойманную на воровстве женщину в Одессе привязывают к дереву непосредственно сотрудники полиции. В общем, на самом деле неадекватность, она присутствует всегда и везде. Я не удивлюсь, если бы даже в России нечто подобное могло произойти в каком-то частном случае. Но серьезно, сотрудники полиции занимаются не то чтобы самосудом, а как это тогда назвать? Они же и так должны, по сути, эту женщину были куда-то забрать, предъявить ей обвинение. А в итоге ее просто привязывают к столбу. Это уже похоже на какие-то варварские вещи. Опять же, смотрите, если бы это делали обычные граждане, я бы сказал, ну ладно.
Прощаю!
Ну то есть, не то чтобы ну ладно, но какого только беспредела ты не насмотришься, пока живешь 33 года, мне на секундочку, уважайте мою мудрость. У меня вон волос сколько седых. Вообще, офигеть.
Старая потаскуха начинает плакать.
Но когда это делают полицейские, люди, которые подобного рода попытки заняться вигиланством должны пресекать, ой... Эффективная борьба с нацизмом возможна только будучи системной. Ничего не имею против Юрия Подоляки, мне он кажется офигенным мемным персонажем, я даже сделал карты с ним. И мне кажется великолепным то, что он одну и ту же фотку берет абсолютно на все превьюхи к своим видеороликам, просто рисует там стрелочки на карте и подставляет свою фотку, использует в качестве превью. Я постоянно с друзьями играю в Уно вечерами, и я просто дико кайфую от того, что я теперь могу это делать с Юрием Подоляком. Он у меня на каждой карте, и это очень весело.
Методы, которые они применяют сейчас, как вот там с убийством Дугин, или Владлена Татарского, подрывы мостов. Это все же практика, глубоко засевшая в их на генетическом уровне, в какой-то степени, я бы даже так высказался.
Это называется ксенофобия. Ни украинцы, ни русские, ни одна другая нация, национальность или народ, неважно, какая у него этническая принадлежность, ничего не имеют на генетическом уровне. Понимаете, Юрий, генетическая — это длина рук. Вот у меня, допустим, руки генетически, может быть, длиннее, чем ваши, а ваши, может быть, изначально короткие. Был у меня знакомый Егор Потапенко. У него вообще длиннющие ноги, но при этом маленькие ручки, он похож на тираннозавра. Это генетика. Количество подкожного жира, возможно, количество нейронов в мозгу, хотя это не точно. В общем, генетика — это немножечко другое, но человек только потому, что он украинец, не будет взрывать мосты. Это делает общество, это делает определенный заказчик. Так же, как и культурную повестку формируют определенные люди для достижения своих, чаще всего, достаточно меркантильных интересов. Когда слышите про какую-то генетику, просто бегите, просто бегите. Нет, если речь идет о том, что, допустим, у афроамериканцев как бы детородный орган подлиннее, ну это возможно, возможно, но как бы есть определенные особенности, но генетически захотели взрывать мосты, боже.
Это генетическая хрень.
Владлен Татарский и таинственная статуэтка. Мне в мой бот, да, в который вы тоже можете что-то отправить, присылают всякие видеоролики, их такое огромное количество, больше 2000 запросов только за несколько месяцев. Поэтому я даже решил для своего Бусти отдельную рубрику сделать, которая будет называться «Вечерняя русофобия». И да, я нагло украл это название. Очередной украинский блогер на миллионы просмотров просто глумится над смертью человека.
Бежал из тюрьмы, получил народного героя ЛДНР.
Так и запишем, упал членец.
Чего?
Ты чё, в уши балуешься? Говорю, так и запишем, ополченец!
Я предлагаю автору данного видеоролика снять такую пародию про 11 сентября. Вот весело же будет. Я уверен, американскому Ютубу подобное понравится. Я не понимаю, этот ролик невозможно заблокировать. Мы в ОСПИ кидали на него с жалобы. Просто интересно получается, правила Ютуба работают. Оправдание терроризма — это когда ты вставляешь отрывок из интервью Евгения Пригожина или когда ты говоришь, что ЦРУ — это террористическая организация, а США — террористическая страна. В таком случае твой канал просто удаляют, уничтожают. Ну или когда ты вставляешь отрывки каких-то выступлений ребят из ИГИЛ. Это терроризм. Но когда, по сути, одобряется террористический акт и даже снимается пародия о том человеке, которого убили в ходе этого самого акта, ну это нормально, это демократия. Знаете почему? Потому что демократический терроризм Ютубом поощряется. Наша нерегулярная рубрика «Варламовщина». Коли уж мы заговорили о питерском теракте, вот как его осветил, допустим, иноагент Илья Варламов.
Давайте так, я не оправдываю такие формы протеста, как терроризм и насилие. Иначе какой смысл быть пацифистом, уподобляясь тем, кто развязывает войны? Но сами пропагандисты оправдывают насилие буквально ежедневно, в каждом выпуске своих ток-шоу, там, новостей, подкастов и так далее. Поэтому возникают вопросы к тем же самым пропагандистам, если вы призываете буквально ежедневно бомбить украинские города, там топить там детей, там сжигать, уничтожать и так далее, то что вы ждете в ответ?
Ну, вы поняли, если уж российские пропагандисты с телеканалов, они же являются, по сути, доверенными лицами Путина, я вам серьезно говорю, Илья Варламов не даст соврать. Так вот, если эти самые пропагандисты, являющиеся, по сути, частными лицами, а иначе я же работаю на Соловьев Лайф, если я сейчас призову к убийству, там, не знаю, Зеленского, это будет считаться официальной позицией Путина? Я думаю, что нет. Тем более, что я к подобному не призову. Так вот, если уж российский пропагандист что-то там делают, то по сути, нет, вы не подумайте, Варламов не оправдывает теракты, вам просто показалось, нет. Просто если российские пропагандисты что-то подобное с телеэкранов говорят, то украинцы имеют полное право совершать теракты. Да что украинцы, кто угодно. Кстати, Дарья эта, которую задержали, она с Украины была?
Давайте так, я не оправдываю такие формы протеста, как терроризм и насилие.
Давайте так, я не оправдываю такие формы сексуальных девиаций, как кугалдизм и анальная пробка. Но если я, Варламов, каждому желающему предлагаю предлагает совокупляться с его женой и разбрызгивать семенную жидкость прямо ему на лицо, то на что он рассчитывает? На то, что его жену никто не будет насиловать прямо на улице? Сама виновата, сам виноват Илья. Но я напоминаю, я не оправдываю, я не призываю насиловать Илью Варламова или нет. Ну хотя Илья Варламов, он сам к этому призывает. Но я не оправдываю такие сексуальные девиации.
Если хотите кого-то трахнуть, трахните, блядь, меня, мою жену.
Ну, вы же поняли, я же не оправдываю. Я же не оправдываю. Илье Варламову я бы хотел обратиться и сказать следующее. Куколд, 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 куколд. Доходы партнеров такси Яндекса за первый квартал 2023 года выросли на 37% и составили суммарно 200 миллиардов рублей. Ух ты! А водители в курсе, а то что-то, по-моему, они не заметили таких глобальных улучшений.
Я не совсем понимаю, о чем вы.
Взял эту новость из телеграм-канала «Осторожно, новости» Ксении Собчак для того, чтобы в очередной раз продемонстрировать вам, как выглядит нативная реклама. Во-первых, это по сути реклама. Ух ты, какой-нибудь мужик сидит и думает, ни хрена себе водители стали больше зарабатывать. Ну, тут пришло мое время. Лада, настало твое время, давай, зайка, поехали. И с другой стороны, это еще и так называемые превентивные меры, потому что потом, когда люди будут бастовать и когда им будут выходить из-за того, что им не доплачивают деньги, а Яндекс регулярно подобным занимается, люди вокруг не будут их поддерживать, они скажут: «Эй, нет, братан!
Ты обязан вкалывать до конца своей гребаной смены, ублюдок!»
Ага, размечтался петь.
Че ты протестуешь? Я вот за 30 тысяч работаю на заводе, потому что у нас все уничтожено, а ты? Да я видел, у вас там 200 миллиардов рублей бюджет, да ты че, братишка? Не, ваши забастовки мы поддерживать не будем, вот ребят с Wildberries поддержим, а вас не будем, мы как бы у Ксении Анатольевны читали, она врать не будет.
Раз, два, три, быстро работать!
Да и вообще, насколько наивным и глупым надо быть, чтобы подумать, что подобного рода информация в принципе заинтересует Ксению Собчак постоянно, ну как это сказать бы, охотящуюся за сенсациями. Поэтому расклад такой: Яндекс для того, чтобы завербовать больше водителей, для того, чтобы в очередной раз продемонстрировать, что водители у них дохрена зарабатывают, поэтому нечего протестовать, закупили подобного рода нативку у Ксении Собчак, которой как до водителей Яндекса, так и вообще до всего вокруг нет абсолютно никакого дела. Именно так выглядит джинса. Не, ну конечно, тут и для клиента есть, собственно говоря, небольшой бонус. При этом оборот сегмента рос медленнее, а количество поездок выросло, и это связано с ростом доли повышенных классов такси. Это все, что выше эконома. МИД РФ выразил решительный протест временному поверенному Польши из-за захвата школы. На днях случился, ну, скажем так, небольшой дипломатический скандальчик между Польшей и Россией. В чем весь цимес? Представители городских властей Варшавы взломали ворота в здание школы при посольстве РФ, куда затем вошла полиция и дала время до 18:00. Время она дала на выселение из здания. Россия, естественно, назвала это покушением на дипломатическую недвижимость и нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях. Боже. Во-первых, кому вообще есть какое дело до любых договоренностей? По-моему, на них все болт кладут. А во-вторых, сношение — это очень смешное слово. Споры об имуществе между нашими странами идут уже давно, но до этого времени Польша не решалась просто брать и забирать имущество, с владением которого она не согласна. Но вы знаете, эти прекрасные, светлые демократии, которые, ну, конфискуют у тебя деньги, если им что-то не нравится в твоей политике, или просто выгоняют детей из школы, потому что, ну что-то мы передумали, чтобы ты там учился. Медведев, или как его принято сейчас называть, «Железный Димон», в этой ситуации выступил за полный разрыв отношений. В МИДе сказали, что в целом, наверное, позиция его имеет право на жизнь, но из-за этого пострадают наши граждане, проживающие в Польше и делающие там разную работу, в том числе по сохранению наших памятников и так далее. Ну, получается, что в таком случае единственный жесткий ответ, обещанный дипломатами, заключается в выражении решительного протеста. Но все-таки стоит, наверное, подчеркнуть, что ответ, безусловно, будет, но позже. Да, мы подождем, как всегда, ответ. Просто потом, когда это надо будет, тогда и ответят. Кстати, возможно, многие не в курсе, но главным политическим советником терпильной, Российской Федерации на данный момент является вот этот вот парень. Он и определяет сейчас политику.
Азон 671 Games. Меня позвали как эксперта.
В Севастополе загорелась нефтебаза после атаки беспилотников ВСУ. Продолжаются обмены снарядами между сторонами, и беспилотник, залетевший в итоге на нефтебазу, вызвал довольно обширный пожар, однако стоит отметить, что никто из гражданских или военных не пострадал. Министерство обороны Украины в связи с этой операцией смогли даже попасть в небольшой скандал, когда выложили карикатуру на взрыв с индийской богиней Кали в виде Мерлин Монро. На это старший советник Министерства информации в Индии рассказал, что Украина таким образом издевается над их богиней, как ни одно правительство правительство не делало до них. И что вообще-то, ребятки, таким образом власть показывает свое истинное лицо. В обратную сторону в данном случае прилетело очень неслабо. Один из сильных обстрелов пришелся на Павлоград. Ну, точнее, сам-то налет на склад или предприятие был не то чтобы сильным, но вот эффект, который последовал после взрыва содержимого склада, более чем. Взрыв был охренеть, просто настолько мощный, что напомнил ядерный взрыв. Сначала яркая вспышка, которая осветила небо, разгон облаков и мощная ударная волна. К сожалению, из-за огромной силы взрыва погибли люди. Пока на момент записи выпуска неизвестно сколько, но мои соболезнования. И очень интересно, что же там такое-то было на этих складах в Павлограде, что оно вот так вот рвануло. Пока что никто точно сказать не может, но есть даже информация, что там было какое-то ракетное топливо. Но другие говорили, что уничтожен был резерв, который собирали для контрнаступления ВСУ. Большая трагедия была еще и в Умане. Город достаточно удаленный от фронта и фактически находится в центре Украины. Однако там тоже упала то ли ракета, то ли части ракеты на несколько домов. И в результате этого сложился даже один подъезд, что привело к гибели 23 человек. Из них пятеро были детьми. 28 числа в тот же день начались массированные прилеты уже по территории Донецка и других прилегающих мест. Один из снарядов разорвался около маршрутного такси в городе, в результате чего погибли уже 7 пассажиров. Снаряды летели повсюду. Угодили в дома, в многоквартирные, в том числе в республиканскую травматологию. По автомобилям еще попадало в районе рынка, и в результате этого обстрела погибло 9 человек, из них ребенок 8 лет. Время идет, ничего не меняется. Твиттер вернул запись Медведева про русофобию в Польше. А речь идет как раз про тот твит, который я говорил относительно захвата школы в Польше. Если говорить более подробно, Медведев описал власти в Польше как русофобские, а в отношениях польских наемников в Украине высказался в ключе истребления их как вонючих крыс. Это очень жесткая риторика, я ее, не одобряю. Собственно, не одобрил и Твиттер. Он посчитал этот твит не соответствующий правилам платформы и скрыл его, на что Медведев высказался, что в Твиттере подобные выражения в отношении России вообще-то не возбраняются, и поэтому еще раз продублировал этот пост в русскоязычном аккаунте, за что опять получил удаление поста. И вот спустя пару суток Твиттер в итоге вернул посты в аккаунт Дмитрия Медведева, уточнив, что да, они нарушают правила, но могут являться общественно значимыми. А поэтому вы их посмотреть все-таки можете. Очень странная формулировка. Медведев за это Маска похвалил и отметил, что тот сумел кое-что изменить в компании. Да уж, как по мне, это скорее пост все-таки нарушает правила Твиттера, но если, как говорит Медведев в отношении России, в Твиттере такие твиты не блокируются, то я выступаю за то, чтобы и мнение Медведева не блокировалось. Другой момент, что недавно я разбирал твиты Локи Мина, в которых он до сих пор не понимает, за что ему отменили концерт, и писал, что, ребятки, покупайте мотоциклетную форму, этой осенью мы будем выходить на путчи, протесты, всего 2500, будем драться с ОМОНом и прочее, там и про коктейли Молотова у него много всего интересного было, но, к сожалению, вот тоже и это не удаляется. То есть разжигать протесты можно, если это не Капитолий. И вот только мы оставили новости об обстрелах, как тут у нас уже идут новости о беспилотниках и диверсантах. И они, стоит сказать, не очень-то и заурядные, потому что таких пока в России не было. Генпрокурор Краснов заявил о существенном росте рисков совершения диверсий и терактов в России. И он не ошибся. Первая из череды заметных случилась 1 мая, когда некая ДРГ подорвала линии электропередач в Гатчинском районе недалеко от Петербурга. И только вдумайтесь, в тот же день подорвали железнодорожные пути уже в Брянской области. Некто заложил несколько снарядов под рельсы, и в какой-то момент они сдетонировали. Слава богу, все остались живы, но частично пострадал груз и разлилось топливо. Сошло с рельс аж 7 вагонов. Еще одну диверсию, по информации МЭШ, удалось предотвратить бдительному обходчику, который заметил несколько подкопов под полотном. На следующий день опять подорвали железнодорожные пути в Брянской области. На этот раз сошло уже не 7, а 20 вагонов. Но вроде как снова никто не пострадал, слава богу. Однако МЭШ опять-таки утверждает, что это сделали разные диверсионные группы. А еще уточняют весьма... такую пугающую информацию, что таких групп может быть еще несколько на всю область. Слава богу, часть диверсии удается предотвращать, как в случае, когда было заявлено о задержании подростка, который планировал поджог электроподстанции. Но в целом, конечно, тенденция пугающая. Все-таки ФБК говорили, что будут бороться, и ФБК вербует людей. Хотя не факт, что именно ФБК, но то, что это все делается через интернет, не вызывает вообще никаких сомнений. Короче, одну из ДРГ, если верить новостям, задержали в Крыму. И одним из участников этого этой диверсионной группы стал Владимир Подвальный. Нет, вроде как они не родственники, но не буду спорить, деятельность похожа. Короче, по-видимому, они планировали покушение на главу Крыма Аксенова, а также председателя местного парламента и мэра Ялты. В общем, беспилотники и диверсанты, тем не менее, продолжили свою работу. Уже в Тверской области смогли обнаружить 4 взрывных устройства на 4 опорах линий электропередач. Слава богу, успели вовремя, но что касается беспилотников, то в Брянскую область прилетело аж несколько штук. Причем на одном из аэродромов они повредили неиспользуемый военно-транспортный самолет. А еще прилетели беспилотники в резервуары с топливом в Краснодарском крае и в Крыму. Если быть точным, в Севастополе, о чем я уже говорил. А сейчас еще сообщают, что снова был прилет на НПЗ в Краснодарском крае. И вот сегодня, ночью, произошел, наверное, апофеоз всего, когда прилетать беспилотники начали уже в Кремль. Причем было их 2, и они примерно с разницей в 15 минут взорвались около купола Сенатского дворца, судя по видео. Это, конечно, вызывает массу вопросов. Они типа смогли от границы с Украиной долететь прямо до Москвы? Ну, в этом я сомневаюсь. Скорее всего, это работа очередной диверсионной группы уже внутри Москвы. Недавно мы видели, как беспилотник с 17 килограммами взрывчатки упал. И в том числе иностранные издания писали о том, что он мог лететь в резиденцию Путина. Сложно, конечно, судить именно по тому беспилотнику, но, как мы видим, такой вариант, судя по всему, вполне имеет право на жизнь. Песков, в свою очередь, заявил, что эта атака была покушением на президента. Ну, посмотрим в итоге, к какому ответу эта попытка приведет. По сути, такими действиями те, кто сегодня отрицают свою причастность к этому, провоцируют неожиданные ответы, которых, конечно, может и не быть, потому что я напоминаю, кто наш главный советник. Но если они будут, то, как обычно, все увидят только следствие, а не причину. В очередной раз будут кричать: «Русские бомбят инфраструктуру», «Русские пытаются ударить по Банковой и убить Зеленского», хотя Зеленский уехал в Финляндию, поэтому сейчас туда стрелять бессмысленно. Ну, вы поняли. Лично я думаю, что была сделана эта атака по большей части для картинки, которая удобно будет смотреться в новостях и мотивационных речах. Ну и в плакатах, конечно же. Ну и куда ж без марок, которые начали появляться с горящим Кремлем. Хотя они вроде бы были и до этого. Ну, типа посыл такой: смотрите, мы и до Кремля можем достать, если захотим. И для достижения этой медийной цели им достаточно было просто долететь и взорваться в окрестностях центра. Говорят, конечно, что вообще, ну посмотрите, само здание в результате этой атаки повреждений не получило, но, ребятки, есть удар когнитивный. Удар когнитивный по населению, и удар очень сильный, я вам скажу. У меня просто все мое окружение в шоке. Это не говоря еще об ударе по репутации армии. И это гораздо важнее материального ущерба, который мог бы нанести беспилотник. Знаете, иногда случается так, что ты видишь какие-то абсурдные вещи и такой: ну не может же быть еще тупее ситуации. А оказывается, что со дна тук-тук, 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 постоянно кто-то стучит. И в данном случае тут у нас даже 2 стука за сегодняшнюю новость. Во-первых, ПАСЕ, и я знаю, что я произношу неправильно, но мне просто нравится. Мне не нравится говорить ПАСЕ. Так вот, ПАСЕ признала спасение детей из городов, охваченных войной, геноцидом. Да, неплохо. Неплохо. Оказывается, что умерщвление людей по признаку расы или нации, иногда даже в промышленных масштабах, как было в нацистской Германии, теперь сравнивают с эвакуацией детей из неблагополучных, мягко говоря, неблагополучных районов в Россию. Ну, собственно, от этих ПСЕ ожидать чего-то другого было бы, пожалуй, слишком оптимистично. Кстати, все еще жду, когда признают, к примеру, геноцид Поволжья и геноцид казахов со стороны Украины. Как бы Украина является соосновательницей советского государства и его частью, так что даже ее голодомор, который активно решили попризнавать внезапно в других странах, устроила в том числе и она. Ну так вот, некоторые из уехавших граждан не смогли прочувствовать этот замечательный посыл в резолюции ПСЕ и пошли глумиться над геноцидом, говоря, что таким образом можно назвать теперь что угодно, поскольку термин в принципе размывает это понятие. Но работодатели из ОНФ-Инфо не оценили такое рвение своей сотрудницы и уволили ее за глумление над тупой формулировкой. Ну понимаете, свобода слова, она только для правильных слов, а не для тех, которые ты вздумаешь говорить. В Москве открыли первые магазины «Даб» и «Вилет». Незадолго до этого открылся и «Мак», который вроде как должен заменить «Зару», и все эти новые магазины так или иначе будут ориентироваться на ушедший холдинг «Индитекс». Но это тот самый, который объединяет несколько известных магазинов одежды, и который свои активы в России, ну, вроде как продал. При этом половина магазинов, которые в России до этого работали, закрывается, а вторая половина открывается после долгой заморозки, но уже под новыми названиями, ничего нам не говорящими.
Довольно психологических эксцессов. Довольно самобичеваний и самокопаний. Пора начинать трудовую буржуазную жизнь.
Короче, по сути, магазины просто сохраняются, но под другими именами. Вот и вся новость. Тем более, что одежда там остается, по сути, та же самая, и то, что на ней будут другие бирки написаны, ну, это как бы не страшно. Главное, чтобы продавали нормальную одежду. Единственный проигравший здесь, это, наверное, Inditex, потому что вообще непонятно, как компания коллаборирует с новыми владельцами. Но в любом случае, даже если они получают свою долю денег, это далеко. Далеко не то же самое, что напрямую продавать товары, свои товары в своих магазинах, а вернуться уже после того, как СВО закончится, будет не так уж и просто, ведь все мы знаем пример того же самого Ирана, да, с которого санкции там сколько, 80 лет не снимают, ну или Венесуэлы, короче, ввести санкции легко, а снять их практически невозможно.
Ауф! Ауф!
Годовая инфляция в России замедлилась до 2,5%. Боже, каждый раз, когда ты говоришь о том, что у нас инфляция замедлилась, ты видишь людей, которые пишут комментарии: боже, как она может замедлиться? Я в магазин прихожу, хлеб только стоит, ты посмотри, сколько он. Ребят, это новость. Я новости не пишу, я их только комментирую.
Ты мошенник, ебаный. Отъебитесь от меня уже. Сколько можно, блядь? Ну сколько можно?
И комментарий мой заключается в том, что такие цифры наблюдались еще совсем недавно, в 2020 году. Но сейчас инфляция такая низкая, потому что в прошлом году в это же время очень сильно загнулась планка, ну, в смысле цен, и по сравнению с ними, да, рост не так уж велик. И тут важно понимать, что инфляция — это просто средняя температура по больнице. Цены не снижаются с огромной скоростью, но и не набирают сильно много в процентном соотношении. Несмотря на одно из самых рекордных снижений Центробанка, в очередной раз ключевую ставку регулирует Центробанк не стал, желая подождать своих прогнозов о постепенном повышении инфляции до приемлемых для них 4%, ну или выше. Да, кстати, из нового. Они в итоге пересмотрели темпы инфляции на этот год и понизили прогноз на 0,5%, но относительно предыдущих ожиданий. И теперь вероятность войти в 4% в этом году становится еще более реальной. А это было бы интересно. А еще Центробанк теперь исключает в принципе отсутствие роста экономики в этом году. Хотя раньше они давали прогноз, мол, ребятки, скорее всего, будет падение на 1%. Но теперь они такие: ладно, успокойтесь, никакого процента не будет. Рост ВВП составит от 0,5 до 2%. И верхняя планка в 2% кажется слишком оптимистичной, а нижняя как будто бы более реалистичной. Не то чтобы я оптимист или реалист, я просто вижу, что в стакане моча. Но и падение я бы не исключал, учитывая, что год только начался и неизвестно, как санкции могут ударить до конца года по валовому продукту. Но все-таки есть вероятность, что новые санкции уже не могут нанести тот же вред, что и предыдущие, а значит, живем.
Жить.
Россия попросила Эмираты проверить наличие имущества Блиновской для компенсации ущерба. Да, дело Блиновской. Дело Блиновской — то самое дело, которое стало, с одной стороны, лишь одним из случаев по делу о неуплате налогов среди блогеров, но, пожалуй, самым-самым крупным из всех подобных дел. Ну, во всяком случае, если считать сумму. Давайте пройдемся по хронологии. 27 апреля Блиновскую задержали при попытке пересечь границу с Белоруссией. При себе, хотя, знаете, вот я не понимаю, зачем они поехали на май, при каком-то параде. Надо было просто надеть каску рабочую, снять ЗИЛ, для них это не проблема, и с каким-нибудь чуваком рабочим поехать просто, с каким-нибудь строителем. Да этих ребят никогда никто не докапывается. А вот если ты на Майбахе едешь, ох, братишка, ща мы тебя проверим. Что ж до Блиновской, у нее при себе были авиабилеты с маршрутом Москва-Ташкент. Но в итоге она поняла, что в аэропорту ее могут ждать.
Буду ждать! Вот же баба, а!
И двинулась в сторону Белоруссии. При этом некоторые, ну, источники, например, некоторые СМИ указывают, что отправиться она планировала в Казахстан. Тара-дан-дам. Так не та песня, по-моему. Если верить материалам следствия, то Блиновская с 2019 по 2021 год не выплатила налогов НДФС и НДФЛ на сумму 918 миллионов рублей. Это почти миллиард. Только налоги. Мамонт не лох, мамонт не вымрет.
Я ж не лох.
А еще прошли обыски ее недвижимости, где показали часы, компьютеры, автомобили, автомобили и, в общем-то, всякие дорогие атрибуты этой вашей самой лакшери жизни. По итогу всей этой катавасии суд отправил ее под домашний арест, сказав, что она многодетная мать, она добровольно сдала загранпаспорт и, значит, бежать не собирается. Ха, странно, конечно, ведь она как раз-таки, по сути, была задержана при попытке бежать из страны, ну, в союзное государство для пересечения границы, с которым загранпаспорт, к примеру, не обязателен, так что странно. Но, видимо, тут сыграла роль признания вины и написание явки с повинной. Но я в целом не против того, что меры именно домашний арест поступили по-доброму, можно сказать, а то в очередной раз все бы кричали на Западе про тоталитарную рашку, но да, это намного лучше, чем сидеть в СИЗО. Тем более, многодетной матери. По итогу Блиновская вину признала, выразив готовность полностью компенсировать нанесенный государству ущерб. А еще ее адвокат сказал, что Блиновская перечисляла в бюджет значительную сумму. Помимо людей, готовых поверить во что угодно, не стоит забывать, что государство в виде фонда кино было не против спонсирования ее рекламы в виде кино. Они еще и денег выделили, и сама Блиновская там подсобила. В общем, они тогда получили средства на фильм, который им даже возвращать не пришлось. На безвозмездной основе. Действительно, давайте спонсировать бизнес-тренеров. Я слышал, что Александра Митрошина тоже не при... А, она уже сняла кино. О боже.
Пуси Павер, слышала про такое?
Короче, я думаю, что у тех, кто одобрял вот это вот спонсирование курсов бизнес-тренера, нужно спросить, не осела ли у них в карманах часть денег, или это было сделано по глупости. Ну ладно. Вступили, сделали по глупости, тогда под вопросом ваша профпригодность. А еще, судя по информации от издания «База», существует отдел по работе именно с блогерами, проверяющий тех, кто зарабатывает больше 50 миллионов рублей в год. Не ту работу я выбрал, я блогер, но 50 лямов я не зарабатываю.
Отдайте мне мои деньги. Я очень бедный.
Есть, конечно, всякие конспирологические теории про мои доходы с Бусти, но они просто смотрят по общему числу подписчиков, 80% из которых бесплатные.
У вас 40 минут, и в течение 40 минут полоска должна быть полной.
Однако с теми заявлениями, которые они делают, а именно по их данным налоги не платит никто, я в принципе согласен, я об этом говорил на протяжении последних нескольких лет, и у меня вызывало большие вопросы, почему государство в принципе этим не занимается. А вообще, ладно, зачем это в принципе нужно платить налоги? Ну не хочется на ложечки платить, хочется денежки выводить.
Все так.
Помните, сначала была Лерчик, ей предъявляли претензии в прокуратуре Москвы в неуплате налогов на сумму аж 311 миллионов рублей, ну или та же самая Митрошина с ее 120 миллионами неуплаченных налогов. Еще, кстати, была информация, что она выплатила эти налоги, но ее адвокат эту информацию опровергла. Нет, правовое государство — это любое, кроме России. Мы будем платить налоги везде, кроме России.
Совсем уже охренели.
Я думаю, если будет по итогу работать такая схема, что блогеры без посадок могут компенсировать ущерб, нанесенный государству, то это, конечно, интересный подход. Ведь, с одной стороны, это способ уйти от ответственности, просто выплатив недостающую сумму. Но, с другой стороны, можно так делать, к примеру, на первый раз, а вот во второй ответственность может быть вплоть до посадок, как положено по закону за уклонение от налогов в особо крупном размере.
Будете варежки вязать на Колыме.
Та же Мизулина, как я и говорил, подтвердила, что блогерам, которые замешаны в уклонении, могут замораживать их счета. В Госдуме сказали, что возьмут на особый контроль всех этих коучей в соцсетях. Ну что ж, посмотрим, как будут развиваться события и дальше, но я в положительный исход не особо верю. Хотя это зависит от того, что именно считать положительным исходом. Путин и Эрдоган провели церемонию завоза ядерного топлива на станцию Акую. И церемонию эту ждали во многом потому, что Эрдоган мог на ней не присутствовать по причине того, что на днях ему стало плохо. Причем плохо ему стало прямо в прямом эфире, уж извините за тахтологию. И все, короче, гадали, появится ли он. В чем именно проявилось недомогание Эрдогана, нам в итоге не показали, зато показали ведущего, который занервничал в какой-то момент. Но камера на Эрдогана не переключилась.
Таутлер конусунда бизе ипучтари верилмисрис.
Сразу пошли слухи, в том числе от политических конкурентов, что у Эрдогана случился сердечный приступ. Например, об этом между строк высказался Мустафа Саригюль, лидер партии «Перемен». Перемен! Но это в итоге в центре по борьбе с дезинформацией, да, такой в Турции тоже есть, в итоге опровергли. Многие почему-то проигнорировали тот факт, что в эфир он спустя 20 минут в итоге вернулся и объяснил ситуацию большим количеством работы и желудочным гриппом.
Юн, компания çalışmaları vardı ve bu kampanya çalışmaları sebebiyle de midemi ciddi manada üşütmüşüm.
Спустя пару дней у него уже даже брали интервью, но людям это не помешало разгонять конспирологические теории. Жду фильм на Ютубе про двойников Эрдогана.
Кругломордый, квадратномордый. Кругломордый, квадратномордый.
В итоге все ждали, что он не появится на церемонии, и открытие даже по итогу перенесли на один час, и это подогрело сомнения, но все же оба лидера в кадре появились, поприветствовали друг друга и завезли-таки первое топливо. А первое электричество станция будет давать примерно в 2025 году. За год до этого будет тестовое ее включение. В целом, что можно сказать, все четыре блока будущей станции при работе на полную катушку будут покрывать примерно 10% потребностей Турции, что довольно-таки неплохо. Но на эту мощь еще только предстоит выйти. В будущем. В Госдуме обсуждают возможность внесения поправок в закон о военном положении. Согласно этому самому закону, на территории, где действует этот самый закон, не проводятся референдумы и выборы. Однако, как мы с вами знаем, такое положение введено на новых территориях, которые присоединены по договору о вхождении в состав России. А в договорах этих прописано, что осенью 23 года на территориях ЛДНР, Херсона и Запорожской области должны пройти выборы в местные законодательные органы. И пока что эта юридическая коллизия решена не была. Насколько я понял, предлагается несколько вариантов решения. Например, внести изменения в закон о военном положении, подписанный Путиным, чтобы территория, где он действует, ограничилась линией соприкосновения. А еще предлагают ничего не делать, посчитав, что закон о вхождении в состав РФ, где прописаны выборы, выше, чем закон о военном положении. Ну или другой вариант. Изменение положения самого закона о военном положении, где внесенные правки позволили бы проведение выборов. Ух, ну как по мне. Самое безобидное решение это, конечно же, четвертое. Просто отменить военное положение на этих территориях на время выборов, а потом снова ввести, и никакие законы менять не придется, ведь, как говорится, незнание законов не освобождает от ответственности их выполнения, а вот знание охренеть как освобождает. В любом случае, я думаю, какой-нибудь выход они все-таки найдут. На то они и политики.
Политическое дерьмо. Черт нас возьми, а.
Германия вновь открывает свои шахты в поисках самообеспечения полезными ископаемыми. Это пишет Financial Times под игривым заголовком «Big Dick». My dick is very big. Ну, то есть большие раскопки. Видимо, Германия все-таки начинает догадываться, что иметь лучше что-то свое, чем покупать это у кого-то.
Но никакого кунелингуса.
Из шахт, которые планируют открыть, одна числится с жалезами, железами, залежами. Плавикового шпата. Она была закрыта 27 лет назад. А значит, ее придется расконсервировать. А расконсервировать — это как бы усилие. Это тебе не банку открыть с помидорами, на которых пикули потом посидит. Я про банки.
Мальчики, а можно я сяду?
В перспективе это позволит получать 40% сырья самостоятельно. А еще они планируют разработать некоторые месторождения лития на территории Германии. Ведь оба этих компонента очень важны для производства электромобилей. А как мы знаем, Евросоюз хочет взять и избавиться от автомобилей с двигателями ДВС, ну, внутреннего сгорания. Удастся это или нет? Вопрос другой.
Здесь другой.
Но я думаю, лазейки в этом законе будут многочисленные, ведь до запрета продаж автомобилей с ДВС остается всего-то 10 лет. Пригожин рассказал о дефиците снарядов в ЧВК «Вагнер». Это было сделано в рамках нового интервью Пегову из проекта «Вар Гонза». Его можно, наверное, назвать «без купюр», ведь Евгений Викторович, как всегда, не стесняется в выражениях по поводу ситуации на фронте. Ну, красной линией по всему интервью идет мотив о нехватке боеприпасов, которые, как утверждает сам Пригожин и Пегов, реально изготавливаются, и они есть, но к вагнеровцам они не попадают. Точнее, попадают, но только малая их часть.
0,1.
Они там даже расчеты проводили по тому, сколько снарядов необходимо для работы по какой-то площади, и рассказывают, что дают им меньше самого минимального минимума.
У нас первое, это вот наши эти опорные пункты, это расчет боеприпасов, да, и вместо 80 тысяч мы просим 4, а нам вместо 4 дают 800. И как с этим воевать?
Иначе... А вы сейчас не помогли противнику? Вот рассказали, что... Вот
ничего так... страшного. Мы
уже, да, боятся.
Мы уже давно так воюем.
Частично имеет место, опять-таки, если судить по словам Пригожина, бюрократия. Но помимо бюрократии, еще и неприязнь к самим вагнерам со стороны тех, кто имеет влияние на поставки. Что, тем не менее, может оказывать негативные явления на общую обстановку, потому что Вагнер, как утверждает Пригожин, одни из единиц, которые сейчас наступают, не давая противнику собраться с силой для контрнаступления. И по поводу самого контрнаступления у Пригожина позиция однозначная, что Украина к нему полностью готова. А мы не очень хорошо готовы, мягко говоря.
Украинская армия готова к контрнаступлению. Ее сдерживала плохая погода и, может быть, какие-то внутренние проблемы, которые необходимо было решить.
Ну, это тоже БК, личный состав,
личный состав, БК, там, не дошли леопарды, какие-то там еще вещи, которые им хотелось бы, там, авиационные бомбы высокоточные, которые они должны начать применять, возможно, там, находились в дороге, передвижение транспорта внутри Украины активное, перемещение войск в сторону переднего края активное, какие-то подразделения они меняют, менее обученные на более обученные, выводят их в тыловые районы для обучения. Ну, в общем, у них идет хорошая, правильная боевая работа.
А еще обсуждали наши позиции, окопы и тех, кого туда ставят. Ну и в целом вывод был однозначно о том, что необходимо учредить контрнаступление еще до выхода танков и пехоты к нашим позициям. На что, соответственно, также нужны боеприпасы для артиллерии и прочих орудий. Тут на самом деле можно согласиться с тем, что, конечно же, нельзя недооценивать врага на поле боя. Уж лучше перебздеть, чем недобдеть. Но с другой стороны, по поводу нашей неготовности тоже, я думаю, сложно судить только по линии Вагнера. Им намного важнее, конечно же, то, что у них происходит на той линии, где они стоят, но обладает ли теми же самыми проблемами вся линия соприкосновения, непонятно. Ведь тут как с новостями от западных партнеров. Ни дня не проходит, чтобы они не написали о провале будущего контрнаступления, что, согласитесь, мягко говоря, не характерно для западной прессы. И началось это со сливов секретных данных, в которых также говорилось о проблемах со снабжением, с опозданием, со сроками, ну, со стороны украинской армии. И я, конечно же, могу частично согласиться с тем, что у Украины есть проблемы с будущим контрнаступлением, которое, вероятно, будет всего лишь на узкой полоске земли, если оценивать количество тех танков, которые они привезли, и тот момент, что нельзя бросать в бой все, что есть в наличии.
Танки, самолеты, вертолеты, корабль.
Но опять-таки, оценка того, что они полностью провалились, даже еще не начав, также слишком оптимистичная. Об этом можно будет судить только постфактум. А заранее предрекать провал, несмотря на то, что об этом говорят со всех утюгов, и я бы не стал. Равно так же, как не стал бы предрекать им и победу. В общем, кому интересно, я думаю, могут посмотреть интервью полностью в этих ваших интернетах. Там очень много интересных моментов, и вы можете подчеркнуть для себя много необычной информации. Глава МВФ заявила о постепенном отказе мира от доллара. Да, такое случается. Если раньше около 70% резервов содержалось в долларах, то теперь эта цифра чуть меньше 60%. Однако альтернатив доллару Кристалина Георгиева в ближайшее время не видит из-за ненадежности экономики США и глубины рисков капитала. Кстати, пока я записываю этот видеоролик, на американской бирже опять стали торги, и там с какими-то банками опять жопа происходит, поэтому, возможно, в сегодняшних новостях вы еще много чего интересного увидите. Но, как я и говорил, тем временем банк First Republic в США приказал долго жить, став уже третьим крупным закрытым банком за 2 месяца. А ведь его существование было поставлено под сомнение еще в марте, когда обанкротился СВБ, и First Republic тогда пришлось профинансировать аж на 30 миллиардов долларов, но спасти его даже несмотря на эти меры так его и не удалось. И некоторые СМИ называют такое закрытие крупнейшим со времен 2008 года. Да, JP Morgan его купил и берет на себя риски выкупленного банка и вскоре откроет свои двери уже под новой выпуской. Но заметьте, некоторые другие банки все-таки отреагировали на падение акций. И в итоге, повторюсь, только что, вот буквально полчаса назад, между записью я ходил перекурить. Да, очередная паршивая привычка, от которой, наверное, мне стоит избавиться. И на американской бирже встали торги. Они боятся, что сейчас все остальные банки разорятся и просто остановили торги. Так что, возможно, крах системы США, над возможностью которого просто все смеялись, вот эти вот видные аналитики, возможно, он все-таки произойдет. И я, кстати, скажу, если он произойдет, то я ошибался, потому что я ставил все эти выпуски, когда мы это новости эти освещали, я ставил на то, что США с легкостью его преодолеют. Ли Страсс выставили счет на 15 тысяч долларов за пропавшие из правительственного особняка тапочки, халаты и продукты питания. Ли Страсс! Или как мы ее знаем, самый быстрый премьер. Так вот, она, оказывается, как оказалось, еще в бытность министром иностранных дел позволяла себе лишнего. И вместо деловых встреч, судя по всему, водила в особняк, который МИДу принадлежал, свое ближайшее окружение. Ну, конечно же, ради вечеринок, как и Борис Джонсон. Я уверен, Борис первым принимал там участие. Вы же этого ждали, согласитесь. Как может британское руководство обойтись без вечеринок? We got the party! Это ни много ни мало, а все-таки дань традициям. И, видимо, в результате этих приемов Пропадала еда, предметы одежды, которые теперь Ли Страсс должна оплатить, поскольку приемы в МИДе не рассчитаны на приватные вечеринки и уже оплачиваются либо самой Ли Страсс, либо партийными деньгами, но точно не государством. И Трайс вроде как теперь пытается все это дело оспорить. Часть счета предлагает частично компенсировать государству, частично она компенсирует сама или партия, еще восполнит запасы съестного, но, как говорится, любишь МИДок, люби оплачивать вечеринки в здании этого самого МИДка. Институт изучения войны допустил наступление России при провале контратаки ВСУ. Ну, я бы этому институту безоговорочно верить не стал. Беру новость только из-за того, что существует вариант такого развития событий, а мы же здесь с вами ничего не констатируем. Я не этот самый политолог или кто-то там. Я вам просто новости рассказываю со своей кухни, просто охрененно красивый и круто оформленный. Боже, я гений, какой красивый свет я поставил с помощью одного знакомого гафера. Ну, да неважно. Этот вариант, если он все-таки случится для России, конечно, был бы в военном плане самым что ни на есть удачным. И у нас есть примеры из истории, когда одна сторона применяла настолько огромное количество техники, что провал наступления вел к тому, что крупная операция она выполнять уже не могла и почти полностью отступала. Так случилось, к примеру, после Курской дуги с немцами. И тут, по сути, может быть то же самое. Не зря Мельник сравнивает Украину с немцами, говорит, ну не переживайте, мы если что восстанем. И это не самый фантастический вариант развития событий, ведь противник у нас с тех пор, по сути, один и тот же, извините.
Бандера фашисты.
Пидоры-бандеровцы.
Я не про украинский народ, я про нацизм исключительно. Хотя и мы вроде не коммунисты. К сожалению, между прочим. Я серьезно, ни в коем случае не все украинцы нацисты. Просто шутка злободневная. Ну а тут, конечно же, наступление и оборона это все-таки разные вещи. Скорее, если Украина в итоге споткнется в контрнаступлении, потеряв большое количество техники и живой силы, то в итоге придется обороняться. А будет ли сразу после этого контр-контр-наступление России, этого мы не можем знать, потому что это все вилами по воде. Но Институт изучения войны прикольный. Поступаешь куда-то, строишь теории, и если руководству твоя теория нравится, получаешь грант.
Просить какой-то грант на обучение, а там все супер просто сейчас.
Вы можете поделиться своими биткоинами со мной. Окей, у меня нет биткоинов, но вы должны купить их.
Нам перевели на биткоин кошелек только сколько? Около 8 миллионов рублей.
Байден официально начинает президентскую гонку. Да это же натуральная Формула-1. Самые опасные гонки. Некоторые гонщики в итоге оказываются в гробу. Мне кажется, Байден, если не на этом сроке умрет, то на следующем точно.
Устроим гонки со смертью.
Я, если что, не желаю ему смерти. Я просто говорю, что дедушка уже старенький. Вообще, блин, чего он хочет от жизни? Я бы на его месте отдохнул. У тебя денег хоть жопой жуй. Несколько поколений твоей семьи обеспечены. Просто едь на Мальдивы и закончи жизнь красиво.
Доброе утро, Герри. Одну богаму мам, пожалуйста.
Я делаю заявление, если когда-то у меня получится заработать много денег, я окончу свою жизнь на Мальдивах, на берегу пляжа, с парочкой проституток, надеюсь, жена мне уже простит. Но по идее, годам к 80 она уже должна стать фригидной, я так, ну ладно, пофиг, хотя погоди, я стану импотентом. Ладно, Байден, я тебя понимаю. Ох уж эти президентские гонки, видимо, нехило так повышают внутренний тестостерон, хотя как он может быть внешним, зачем я сказал внутренний? То, что Байден будет принимать участие в гонках президента, никогда не было секрета, просто теперь это возведено в официальные какие-то рамки, официальный статус, и поэтому поводу вышел даже первый промо-ролик. Но достаточно посмотреть буквально первые 10 секунд, чтобы понять всю глубину мысли.
Freedom.
Да, теперь мне все сразу же становится понятно. А большего мне не надо. Просто чувак одним словом все объяснил. Теперь точно нужно голосовать за него. Ну кто, если не он? Навальный уже даже не так хорош с высказываниями на митинге.
Вы хотите платить за войну? Я прекращу войну.
Помните, Хемингуэй обещал написать рассказ из 6 слов. Рассказ, который тронет любого. Так вот. Тут Байден явно переиграл. Интересно, они, кстати, были знакомы? Наверное, ровесники. Да еще все сделано в таком стиле, что это как будто бы трейлер к дешевой фантастике от Майкла Бэя. Трансформер 12.
Эпоха старения.
Ну или ладно, мумия возвращается. Тут уж сами решайте, какой жанр вам ближе, но по поводу его возможности не пережить второй срок высказались уже все. И он также молчать не стал. Но лучше бы молчал.
Call me old. I call it being seasoned. You say I'm ancient. I say I'm wise. You say I'm over the hill.
Да, вы говорите, что я за 10 секунд упал 3 раза на трапе самолета, а я говорю, что я просто быстро наклонился, чтобы поднять линзу. Вы говорите, что я здоровый с воздухом, а я говорю, что чистый воздух — это важно, я просто проявляю к нему уважение. Вы говорите, что я падаю с велика, а я просто иллюстрирую поговорку, что движение — это жизнь. Байден хорош, но. Я все еще жду шутки про его старость от наших типа либералов. Почему я один стараюсь? Над Путиным понятно, смешно, но тут чел на 10 годочков постарше будет, и он уже самый старый президент в истории США, и начинал он править тогда же, когда Рейган уже заканчивал. И все это количество гэгов про себя он создал всего за 2 года президентства. Представляете, что нас ждет в следующие 6 лет в случае, если он выиграет выборы, а я думаю, он их выиграет. Да, вы скажете, шансов с таким рейтингом, не то чтобы много, но сейчас он на самой низкой отметке за всю историю его президентства. Да даже речь Такера Карлсона после увольнения собрала в 2 раза больше просмотров, чем его промо-ролик на президентство. А если еще и судить по количеству лайков, то разрыв вообще... В 10 раз. И касательно выборов, тут скорее будет решать факт того, кто будет конкурентом. А единственный главный конкурент это Трамп. В ЮАР сообщили о сценарии с выступлением Путина по Zoom из-за ордера МУС. В августе этого года саммит БРИКС пройдет в Южноафриканской республике, и, естественно, она, как участница Римского статута, сталкивается с проблемой, которую МУС, будем честны, для этого и создал, чтобы Путин не появлялся на международной арене. Долго рядили, что с этим делать, правящая партия и президент даже в какой-то момент заявляли, что, вероятно, страна будет выходить из статута.
Yes, the governing party, the African National Congress, has taken that decision. That it is prudent that the South Africa should pull out of the ICC.
Боже, это заявление они все-таки опровергли, сказав, что оно было ошибочным. Непонятно. Непонятно, стоит ли верить сообщениям о Zoom, но в условиях, когда страна находится в юрисдикции МУС, ехать туда, наверное, не самое лучшее решение. Вряд ли ЮАР, конечно, арестует Путина, они в свое время даже бывшего президента Судана Омара аль-Башира не арестовали. Ну а тут даже, наверное, не стоит ехать, чтобы ЮАР не подставлять под скандалы. Мягкая сила. Зачем я это сделал? Это же... Ладно. Сценаристы Голливуда решили устроить крупнейшую за 15 лет забастовку. Да, со сценаристами лучше не шутить в плане забастовок. Последняя из них была в 2007 и 2008 годах, и продлилась она тогда 100 дней. В результате чего наши с вами любимые многими сериалы остались сезонами по 16 серий вместо 24, а иногда и того меньше. И таких сериалов было огромное количество. Откладывались фильмы, шоу. Но по итогу сценаристы своего добились, и контракт с киностудией заключен был. А вот нынешняя забастовка стало возможной из-за того, что американская гильдия сценаристов Востока и Запада не смогла добиться улучшения условий трудового договора от киностудий. 2 мая у них как раз истек прошлый контракт, который они подписали пару лет назад, и теперь, грубо говоря, получился технический дефолт, если можно так выразиться. Долго ли он продлится, неизвестно. Может быть, удастся договориться без того, чтобы еще 100 дней им сидеть без работы, а нам с вами без контента. С другой стороны, на все это можно посмотреть иначе. Сейчас китайские новинки постепенно приходят и на российский рынок, и я думаю, на западный рынок тоже всякое интересное будет приходить. Есть классное индийское кино, у меня друзья-фанаты, вот недавно мы на стриме с ними обсуждали. И они говорят, что в кинематографе в других странах все круто, хотя и в России тоже есть всякие интересные новинки. Я не знаю, каждый день смотрю Кинопоиск, несмотря на то, что все зарубежное оттуда нахрен убрали просто к хренам собачьим. Я, тем не менее, нахожу, что посмотреть каждый день, и это круто. И, возможно, это, нам тоже даст какой-то буст, бонус. Поймите, я не против американского кино, я буду его смотреть всеми правдами и неправдами, каждую свободную минуту, которая мне выдвинется.
За этот Гренни Кунилингус не стыдно, нет?
Но все-таки, мне кажется, в китайском кинематографе тоже есть много всего крутого, как и в индийском, и они просто недооценены, потому что никто их продвижением не занимался. Но теперь, господа компрадоры, пришло время заработать на всех этих индийских фильмах и китайских. Поэтому переводите, заказывайте озвучку всяких там студий и крутите в кинотеатрах. Я буду ходить. Вашингтон Пост узнала о кризисе морального духа в Мета из-за политики Цукерберга. Короче, Цукер планирует уволить уже 11 тысяч сотрудников, он недавно уволил, и вот к ним он планирует еще 10 тысяч человек добавить. Да, таким макаром там не только с моральным духом проблема, но и в целом душок от самой компании исходит не самый приятный, потому что это же Мета. Все, к чему Цукерберг прикасается, рано или поздно прекращается, оно становится, знаете, таким дурно пахнущим продуктом.
Чего еще ожидать от компании, которая управляет заменяют жиды.
Говными даст нашего времени, если угодно. WhatsApp — говно, Facebook — дерьмище. Если там остались живые люди, то они очень сожалеют о том, что не умерли. Ну, разве что Instagram, да. Неплохо для тиктоков ВСУ подходит, учитывая политику соцсети насчет дискриминационных высказываний по отношению к русским. Да, русских можно призывать убивать. Охренеть, спасибо. По итогу Instagram превратился просто в огромную неприятную клоаку, которую желательно обходить стороной. Шольц заявил, что у Украины нет права атаковать территорию России оружием Запада. Ха, но это смотря как вот взглянуть на всю эту ситуацию, смотря что именно считать территорией России. Если ту территорию, которая присоединилась в сентябре прошлого года, то по ней, Олаф, западное оружие работает. Ох, как работает, уже достаточно долго, а еще оно работает даже по Крыму. А еще постоянно приходят сообщения о работе по остальной территории России. Но тут скорее с ливерной колбасой можно согласиться, ведь, вероятно, существуют некие красные линии, но не те, о которых заявляется направо и налево. К примеру, теракт на Крымском мосту привел к тому, что Украине часто приходилось экономить электроэнергию, а недавно пришли сведения со ссылкой на утекшие данные, что Украина в годовщину СВО планировала атаки на Москву и Новороссийск, но их остановили из-за США, то есть США им отдали такое распоряжение, и это из утекших документов. То есть можно сделать вывод, что какие-то сильные удары по России могут вызвать реакцию, которую на Западе стараются избежать, но что именно это за реакция, непонятно. ФСБ возбудило уголовное дело подрыва ЛЭП в Ленинградской области. В Гатчинском районе в ночь на 1 мая кто-то подорвал одну из ЛЭП, а на другой было обнаружено еще одно взрывное устройство. И это не единственная, далеко не единственная диверсия, которая произошла 1 мая. Например, на участке пути Унича-Брянск кто-то подорвал железнодорожные пути, в результате чего из 60 вагонов 7 сошло с рельс. Часть из них причем перевозили топливо, которое в итоге и загорелось. Машинист с помощником, слава богу, остались живы. Но участок пути теперь нужно заменить. Был разослан фоторобот того, кто мог быть причастен к подрыву путей. Но, как мы знаем, вроде бы Моргенштерн не возвращался. Извините. Ладно, если серьезно, вроде как подозреваемые не найдены, а судя по близости границы, вполне могли убежать на Украину. Но тут уже органам виднее. Почему виднее? Виднее. Песков же рассказал, что спецслужбы делают все возможное, чтобы не было диверсии на наступающие праздники. Возможно, и 1 мая для нынешних диверсий был выбран не случайно. МКС сведут с орбиты примерно в 2030-31 году. Это заявление главы НАСА Билла Нельсона, и надо сказать, что вообще не факт. Что-то я пока не вижу какой-то замены в будущем. Да, для Луны она теоретически есть. Не замена, а в целом первая космическая станция для спутника Земли. Ее сейчас изобретают, да все никак изобрести не могут в рамках проекта Артемида. А вот земной аналог МКС, ну, пожалуй, пока что есть только у Китая в виде его Тянгуна. И то, станция-то не супер огромная, но она, вероятно, будет, конечно, расширяться. И это при том, что для китайцев это уже третья космическая посещаемая станция после двух первых Тянгунов. Судя по всему, США уповают на участников в случае повторения МКС, и они готовы попробовать здесь, попробуем там и поделиться своим опытом.
Алло, здравствуйте. Как дела?
Но будет ли это интересно частным компаниям, особенно учитывая опыт последнего года, когда космическая отрасль испытывает не самые лучшие времена с постоянными авариями и банкротствами, вопрос, конечно, открытый. Но окей, даже если все-таки МКС в 2031 году начнет проживать на дне океана, как это обычно бывает с космическими объектами после сведения с орбиты, у нас самих, как и у американцев, к тому времени вряд ли что-то появится свое. Учитывая запуск той же науки с 15-летним опозданием, я думаю, это не поддается никакому сомнению. Ну ладно, может быть, китайцы приютят нас, возьмут на ручки и согреют в рамках обмена опытом на какое-то время. Китай нас спасет.
Надеюсь. Китай тоже демократия.
Bloomberg. Расходы на военную помощь Украине обеспечили рост американской экономики. Первый квартал 2020... Квартал или квартал? На начало 2023 года рост экономики в 1,1%, и пятая часть этого роста пришлась, во всяком случае, если верить Блумбергу, да, вы видите, я, несмотря на то, что вещаю на российском телевидении, российские источники беру только в первой половине выпуска, чтобы у нас был
безупречный баланс.
Так вот, Блумберг утверждает, что во многом это стало возможным благодаря помощи Украине. Никогда такого не было, и вот опять. Помимо этого, свои виды, по крайней мере, если верить СМИ, есть и на полезные ископаемые Украины со стороны США, а именно на Титан. А еще они ведут переговоры с американскими нефтегазодобывающими компаниями, так что, думаю, помимо политического влияния, в зону интересов США входит еще и влияние экономическое, ну, конечно же, как и всегда. И США эту выгоду упускать, ой, как не хотели бы, ой, как не хотели бы. Рутуб опроверг информацию о тратах 30 миллиардов рублей на развитие инфраструктуры. От Коммерсанта была информация о том, что чтобы догнать YouTube по ключевым техническим показателям, Рутубу требуется вложиться в закупку серверов и расширение сети доставки контента, то бишь нам нужны бабки. Но эту информацию опровергли, сказав, что ни Рутуб, ни Газпром Медиа такими планами не озадачены. И я думаю, что это правда. Я сам недавно был в офисе Рутуба, общался там со всеми ребятами, ну у них, конечно, есть деньги, они готовы спонсировать создание всяких шоу, но ни о каких 30 миллиардах речи не идет. К тому же, у них вроде бы есть все необходимые серверы, все, что им нужно сейчас для работы, и пока что речь идет только об косметических улучшениях самой платформы, о новой творческой студии. Короче, в следующий вторник мой выпуск увидите, посмотрите и все узнаете. Я там еще в офис ВКонтакте схожу. Но даже после опровержения Коммерсант статью не удалили, поэтому считают, что все-таки это что-то какие-то подколезные такие игры, такой игры ты играешь, короче, нехорошую статью удалять не буду, и у них есть какие-то инсайды. Но есть все-таки приписка, что технический директор Рутуба с ними связывался и сказал, что пропускная способность сети доставки контента будет увеличена в 2 раза, но конкретную сумму затрат на это не сказал. В принципе, мне пофигу. ВКонтакте, Рутуб или кто угодно, сделайте нормальный сервис, я буду пользоваться, я вас жду. В Британии более 130 тысяч госслужащих вышли на забастовку. И причины у них абсолютно те же самые. Это учителя, обычные рабочие, медсестры, пограничники, почтальоны, в общем, все, кого охватывает конкретный профсоюз. И в то время, как годовая инфляция в Великобритании в прошлом году составила 10,5%, работникам предложили повысить оклады в среднем на 4,5%, что им, естественно, не понравилось.
Ну, кому это понравится? Кому это понравится?
При этом в этом году продовольственные банки выдали почти 3 миллиона продуктовых пайков, что на 37% выше, чем в прошлом году. Я тут, кстати, натолкнулся в этом плане на один из репортажей.
Danielle is a single mum of two, working part-time at a shop in town.
So what are you doing after breakfast?
I had a kiwi.
These are her daughters, 14-year-old Brooke and Bryony, who's 10. Like many families at the moment, Danielle is struggling with the rising cost of living and has had to disconnect from her gas. According to the Citizens Advice Bureau, a record number of households are doing the same this year.
So you're in debt to the gas and you're in debt to the electricity?
Yep, and I haven't even got anything emergency-wise on the gas. I've got
so
nothing.
Your gas is off at the moment?
Yep.
You've got no gas?
No gas, because I can't afford to repay that right now. Not until I get another payment.
So no water for dishes, no baths or anything like that?
Luckily enough, my shower is electric, so we're living off of showers, which... That's all I can do at the moment.
Да, одна из главных их проблем – это стоимость газа и электричества, в то время как у нас газ стоит копейки по сравнению со многими остальными странами.
I'm currently struggling to feed the kids. So we're living off feed banks, which I don't like going to, because I always feel that there are more people that need it more than I do. It affects me quite a lot, because obviously of the struggle with food, because obviously we get food from food banks, and keeping the roof over our head is even harder, because obviously everything's going up at the moment, and we're really struggling to get money.
How does it make you feel?
Quite sad, and like, it makes me feel very sorry for mum for having to go through this.
Красивый все-таки акцент у англичан. Ну, в общем, какая-то часть людей живет вот так. Это я показываю не для того, чтобы сказать, ну что, британцы, что с лицом, а чтобы просто чуть шире расширить картину мира, что понемногу сейчас от того, что происходит в общих глобальных событиях мировых, страдают понемногу все, даже те, кто издалека окажутся благополучными. Опять же, я скажу, у России проблем не меньше. Давайте я вот вставлю просто, ну вот как, допустим, бабушка где-нибудь живет.
Некоторое время назад мы узнали, что в далекой деревне в ужасных условиях живет бабушка. Ее глиняный дом буквально разрушается на глазах. Соломенная крыша протекает, электричества нет, печка уже не функционирует.
Проблем хватает везде. Сейчас, в принципе, вряд ли где-то в мире есть какой-то спокойный уголок. Это я просто показываю, потому что, ну, чтобы расширить картину мира, пацаны, я вам показываю проблемы России, проблемы остальных стран, для того, чтобы вы понимали, что проблемы есть у всех, и проблемы на самом деле примерно одинаковые. А для чего я это делаю, что я предлагаю?
Социализм, 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 с кучей шлюх, выпивкой и охраной.
Служу Советскому Союзу.
Суд Киргизии закрыл компанию «Азаттык Медиа», входящую в холдинг «Свободная Европа». Опачки, здрасте! А что это тут у нас? Нападение на свободу слова. Чик-чик, you in under arrest. А, точнее, нападение на радио «Свобода». Точнее, на настоящее время. Короче, названий у этого говна много. И, как заявляет киргизская сторона, СМИ проигнорировала требование удалить материал о конфликте на киргизско-таджикской границе в сентябре прошлого года, который, по их словам, этот материал нарушил закон о СМИ, в котором не допускается пропаганда войны, насилия и жестокости. В настоящее время, а.к.а. созданная еще после Второй мировой войны американцами помойка, десяток раз переименованная, но все равно продолжающая вещать свою говнище под разными названиями, этого требования суда не исполнено, и поэтому его решили закрыть. Естественно, Госдепартаменту США это не понравилось. Его представитель сказал, что свободная пресса вообще-то имеет решающее значение. Ну да, ну да, расскажите это РТ и Соловьев Лайв. Хотя, лично я тут не вижу противоречий. Местный Минкульт пришел и сказал свободной прессе, что она может быть свободна. От свободы. И теперь свободная пресса свободна. Это происходит в настоящее время. Ладно, очень смешно на самом деле, простите меня. Если что-то называется свободным, значит оно должно быть независимо. От кого угодно, кроме как от самого Госдепартамента, потому что они продавцы свободы. Ой, боже мой, уровень клоунады, конечно, великолепный. Все равно, что Госдума будет защищать телеканал Госдума ТВ словами о свободе независимых СМИ. Кто-то, наверное, сможет сложить 2 плюс 2. Я надеюсь. I hope. В Сосве, извините, если неправильно произнес, пожарные ликвидируют новые очаги тления. Масштабные пожары на прошлой неделе прокатились по России. Один из них разгорелся в поселке Сосьва в Свердловской области. Началось все с местного лечебно-исправительного учреждения, откуда в срочном порядке потянулся караван заключенных, которых пришлось везти прямо по улице под конвоем, спасая от пожара. Потом пожар начал быстро распространяться из-за сильного ветра, и из-за этого начали гореть дома, один за другим. Но, слава богу, большинство людей успели оттуда сбежать, однако, к сожалению, двое пенсионеров погибли. Сгорело, собственно, и градообразующее предприятие, то самое лечебно-исправительное учреждение, откуда эвакуировали заключенных. На его восстановление понадобится примерно 2 миллиарда рублей, а сгоревших домов пока что насчитали больше сотни, примерно 130. По сути, сгорел почти весь поселок. На его восстановление также выделят примерно такую же сумму. Местный губернатор уже проговорил на эту тему с Путиным, и причиной пожара называют на данный момент местную лесопилку, откуда могло начаться возгорания. Еще четверо поселков пострадали в области, но они пострадали уже, слава богу, не так сильно. Такие же сильные пожары начались и в Курганской области. Например, там в поселке Логоушка сгорели больше 70 домов местных жителей. Пожар добрался и до завода «Курган-Сталь-Мост», который участвовал в строительстве Крымского моста в Курганской области. И, судя по всему, пожар случился из-за тепловоза, который высек искры на рельсах. В общем, пора лесных и в целом летних пожаров началась. И началась, конечно, с печальных последствий. Ну что ж, друзья, это были главные новости прошедшей недели. До встречи с вами в понедельник, среду, пятницу в 21.00 на канале Соловьев Лайв. А еще по средам у меня выходят мои... на этой неделе, правда, не будет. И на следующей, наверное, не будет. Соскасты. А еще у меня выходят стримы на Твиче. И еще у меня выходит мой проект «Алгоритм». Тоже не забывайте подписываться, потому что там мы делаем репортажи, общаемся с людьми и делаем всякие интересные сюжеты. Короче, работа, как всегда, кипит. Большое спасибо вам за то, что вы смотрите, поддерживаете, интересуетесь. С вами был Стас. На сегодня это все. Пока.